Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Рад вас всех видеть. Лица некоторых из вас скрывают маски. Надеюсь, что вы улыбаетесь под ними. Сегодня я хочу предложить нам перед хлебопреломлением и молитвой поразмышлять над одним, на мой взгляд, очень сложным текстом Нового Завета, принадлежащим перу апостола Павла. Это будет второе послание Коринфянам, глава 5, с 14 по 21 стихи до конца 5 главы. 2 Коринфянам, 5 глава, с 14 стиха и ниже. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Аминь. Самое первое слово этого отрывка – любовь. Любовь Божия, любовь Христова. Давайте начнем с вопроса, на который я предлагаю каждому из вас ответить самостоятельно внутри. Вас Бог любит? Вы это знаете и как это ощущаете? В чем это выражается? Тоже сложнее вопрос, он требует времени. Что хочу отметить? Апостол Павел говорит здесь «любовь Христова», а дальше говорит о том, что она объемлет нас. Если посмотреть на это слово, как оно в русском языке значится, оно значит «она нас обнимает». Правильно? Объемлет. По-моему, так. Греческое же слово, которое здесь в нас переведено как «объемлет», означает «понуждает». Любовь Христова понуждает нас, она заставляет нас, она движет нами ради какой-то цели. Поэтому любовь Христова, согласно этого заявления, это не что-то сентиментальное, это не похоже на Валентинку, это нечто, заставляющие нас двигаться в очень определенном направлении. И вот направление здесь подсказано. Рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот к чему любовь Божия побуждает нас, согласно апостолу Павлу. Когда я смотрю на это выражение любви Божией, то я вспоминаю все время песню одного из моих любимых христианских музыкантов, которого звали Рич Маллинс. У него есть такая песня «Любовь Божия». И в ней любовь Божия он называет «бушующей яростью». Он так и говорит, это бушующая ярость, любовь Божия. Почему? Потому что любовь Божия, любовь Христова выразилась к нам в самом лютом этом проявлении, которое может выразиться любовь. Он отдал за нас свою жизнь, он буквально умер. Он вошел в смерть для того, чтобы нас примирить с Богом. Поэтому в самом эпицентре христианской мысли лежит не некое морализаторство, что-то делай вот это, не делай то, А вот даже хлебопреломление, которое есть сегодня, заставляет нас всмотреться сюда, вот знаете, в это облако смерти, которое здесь находится. Смерть, крест. Это бушующая ярость, согласно Ричи Маллинсу. Вы скажете, ну, Рич Маллинс для нас не авторитет, мы еще не знаем, и песню такую не слышали. Но послушайте, что говорит в песне Соломона, наиболее романтической книге Библии, автор. 8 глава 6 стиха. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Слушайте, любовь – это сильная вещь, очень сильная. А новозаветный автор Яков в 4 главе 5 стихе говорит, «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий нас?» Ревность иногда принимает такие ужасные формы, такие лютые формы, что она чуть ли не выражается вообще в неком странном состоянии. Ревнивые люди опасны в каком-то смысле. Давайте возьмем этот сложный отрывок и порассуждаем сегодня над ним. Примечательно, что совсем недавно, буквально на этой неделе, в книге одного богослова я прочитал достаточно странные слова, на которые я впервые обратил внимание. Дело все в том, что апостол Павел в своих посланиях практически никогда не ссылается на слова Иисуса Христа из Евангелий. И этому есть объяснение. Все послания апостола Павла, может быть, кроме последнего, второго послания Тимофею хронологически, были написаны до того, как было написано Евангелие хотя бы первое. Все Евангелия датируются 60-ми годами. Все послания апостола Павла, скорее всего, умещаются с 49 по 64 по 65 годы. Апостол Павел не упоминает ни одного случая исцеления, которыми так изобилует Евангелие, не говорит ничего о воскрешении, которое совершал Иисус Христос. Он не говорит о том, как Христос был властен над природой, над стихиями, над материей. Но апостол Павел слишком много говорит о том, о чем четыре евангелиста молчат. Он говорит о значении смерти Христовой и воскресении Его. Для апостола Павла все Евангелие сводится сюда – вот как сам Господь сказал, на сей час я и пришел, вот на этот час, на страдание, на кресте, для смерти, потому что его любовь выразилась в том, что, как помните, апостол Павел в Римлянам 5:8 говорит, что Бог свою любовь доказывает тем, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому весь смысл Евангелия для Павла – это крест и воскресение. О них он проповедует всюду. И этот отрывок, наверное, один из самых выразительных вообще во всем Новом Завете, говорящем о значении Евангелия самого. Есть три эффекта, как я вижу здесь, три эффекта любви Божией, которая понуждает нас. Первое – это примирение, оправдание, новое творение, можно так сказать. И наше посвящение. Давайте о каждом из них немножко поговорим. Поговорим о первом, о примирении. В этом отрывке говорится, что Бог примирил с собой мир. В этом отрывке 5 раз встречается слово «примирить». Примирил, дал нам служение примирения, примиритесь с Богом. Этих слов 5 штук в этом отрывке. Это главный смысл. Итак, что же получается? Примириться с Богом может означать только следующее, что до этого те, которые примирились, были с Ним во вражде, находились с Ним во вражде. Но, смотрите, Бог со своей стороны это сделал. Отсюда ясно, что всякий человек, даже если говорить о человеке, всякий человек, который идет на мир, если есть конфликт между двумя сторонами, это всегда более добрый человек. И Бог, который идет с нами на мир. Он со своей стороны примирил мир. Все же от Бога, говорит апостол Павел. Бог примирил с собой мир. Не мир, знаете, как-то все-таки долго думал и решил с Богом примириться. Нет, Бог со своей стороны сделал вот этот шаг. Бог во Христе примирил с собой мир, говорит апостол Павел, не вменяя людям преступлений их. Давайте немного поговорим об этом, что же препятствовало этому миру до этого. Преступление, говорит апостол Павел, преступление. Дело все в том, что в этом мире существует закон, законы, существуют правила, существуют постановления. А где все это существует, там всегда будет преступление. Есть преступления в разной сфере, есть преступления, связанные с административными вопросами, есть с уголовными вопросами, есть преступления перед Богом. Никто не будет отрицать здесь сидящих и здесь не находящихся, что есть такая проблема, как преступление. Вы когда-нибудь делали что-то такое, что нарушило какую-нибудь из Божьих заповедей, например, или какое-то постановление, например, светское какое-то, я не знаю, правило дорожного движения или еще что-то. Мы все без исключения являемся такими. Преступление нам знакомо. Справедливый Бог, который не творит никаких преступлений, святой и совершенный. Как ему относиться-то ко всему этому? Как люди, которые делают эти преступления, ладно бы делают, но даже и не сожалеют, что делают, и не раскаиваются, и не оставляют, а продолжают жить в этом. Как ему относиться к этому? И как вообще вы порассуждаете между собой сейчас прям, как ему, справедливому, истинному, святому Богу, не вменять преступления? Ведь вы подумайте, что это такое. Отсюда это просто означает, что преступления есть, но они не вменяются. Как это может быть? Как может справедливый судья не вменять преступления, если они есть? Этого быть не может. Но он не вменяет людям преступления их. Смотрите на масштаб. Сначала несколько назад сдам. Он примирил с собой мир. Речь идет о всем мире. Здесь нет исключений. Здесь не говорится о том, что есть, была какая-то очень избранная группа людей, ради которых, только ради которых все это произведено было. Написано, он примирил с собой мир. То есть потенциальная возможность открыта всем. Бог как бы создал пространство, в котором мир есть, в котором он сам находится. И он допустил людям туда входить. Он примирил с собой мир во Христе. Христос часто называл себя таким вот эти «я есмь». Но запомните одно «я есмь». «Я есмь» – дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Кто войдет и выйдет, пажить найдет. Можно войти в этот мир любому человеку, но Бог примирил с собой мир. Но смотрите, что с этими преступлениями, которые все люди сотворили? Они, оказывается, не вменяются. И как это может быть, что справедливый Бог не вменяет людям преступлений? Если он справедливый, этого быть не должно и не может. Надо обязательно оставить эти преступления вмененными. Но нас, говорят, ставят в известность, что Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений. И здесь есть очень интересный парадокс. Он состоит в том, что Бог включает в себя все три возможные юридические роли. Первая – роль судьи, который решает о приговоре. Вторая – роль прокурора, который обвиняет. И третье – адвоката-заступника, который заступается за людей. И в конечном итоге судья применяет такое решение. Он не вменяет людям преступлений. Бог сам в лице судьи и сначала, наверное, все-таки прокурора обвиняет человека. Он говорит людям, вы виноваты при всем этом, в отношении всего этого, отчасти или всего этого. А потом говорит, вы осуждены. Но тут вступается адвокат Иисус Христос, который умирает за нас, и таким образом судья вынужден принять решение, потому что справедливость с точки зрения прокурора, судьи и адвоката достигнута. Именно так не вменяются нам преступления. В этом отрывке, он завершает этот отрывок, есть очень знаменательный текст, который требует очень большого внимания. «Ибо не знавшего греха, — говорит 21 стих, — Он сделал жертву за грех, чтобы мы в нем, или как здесь, чтобы мы сделались праведными перед Ним. Греческий текст очень сложно перевести, поэтому без исключения практически все переводчики стараются его перевести так. «Ибо не знавшего греха он сделал жертвою за грех, чтобы мы через него сделались праведными перед Богом». Греческий текст говорит: «Ибо не знавшего греха он сделал грехом за нас, чтобы мы в нем сделались праведностью Бога». Вот так текст говорит. Очень сложно перевести и понять, но апостол Павел использует терминологию жертвоприношения. Немножко подумаем о том, как работала жертва в древности. Человек, который нуждался в жертвоприношении, согрешивший человек, должен был привести животное. Священники, приносившие эту жертву, делали очень странный и не всегда понятный ритуал. Они молились за этого человека, ходатайствовали за него, но его преступление перекладывалось на животное. Животное приносилось, животное отождествлялось с грехом того человека, за которого приносилась жертва, и умирающее животное уносило, забирало с собой преступление, за которое приносилось жертвоприношение. Пример. Есть хороший пример. Козел отпущения. Был такой день в еврейской вере, это называется Йом-Кипур, день искупления, когда приносились жертвы за грехи, отметьте, неведения народа. То есть те грехи, которые люди не сознавали. За те, которые они сознавали, они должны были приносить жертвы, за те, которые они не сознавали, приносилась одна лишь жертва в году, и это была двоякая жертва. Приносилась рыжая телица, а второе, выбиралось два козла. Одного козла приносили в жертву, а на другом старейшины Израилевы совершали следующую процедуру. Они возлагали на него руки, и все грехи народа перекладывали на этого бедного козла, бедного животного, а потом отпускали его в пустыню. С тех пор козел отпущения – человек, который принимает себе неосознанную вину, ну или вину тех, кого, собственно, он даже и не знает. Но таким образом грехи неведения устранялись вот этим таким многогранным жертвоприношением. И апостол Павел использует здесь терминологию жертвоприношения. Он говорит о том, что именно так примерно и произошло со Христом. Он сделался грехом за нас буквально, или он сделался жертвой за грех, это тоже правильное звучание, и взял на себя те преступления, благодаря чему, собственно, Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. Теперь каждый из нас, кто слышал Евангелие, знает, куда отдать свои преступления, свои грехи. Еще одна очень важная мысль, связанная с примирением и с оправданием. Здесь говорится о том, что мы сделались праведными пред Ним, или буквально сделались праведностью Бога. Да, Бог нас так близко принял в себя. Но интересно, что Он примирил с собой мир, и смотрите, Он дал нам служение примирения. Те, кто примирены теперь, могут говорить о примирении Бога и людей сами. Они могут других примирять. Он дал нам служение примирения. И мы, как посланники от имени Христова, говорит апостол Павел, обращаются к кому? К церкви. Послание обращено было церкви. А церковь коринфская была не очень, мягко говоря, хорошей церковью. Там было много проблем. И этой церкви Бог говорит через апостола Павла: мы просим вас от имени Христова, примиритесь с Богом. Дело все в том, что примирение с Богом не всегда нужно только неверующим людям в этом мире. Оно иногда нужно и тем, кто не живет, соответственно, с Евангелием. Коринфяне были такими. Апостол Павел говорит, что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вы знаете, что такое плотские помышления? Подумайте, поразмышляйте. Плотские промышления, говорит, есть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, но и не могут. 8 глава послания к римлянам так говорит. Но примириться с Богом – открыта возможность еще и верующим людям. Поэтому так Бог примиряет с собой мир, что людям не вменяются их преступления. И они объявляются праведными перед Богом. праведными они объявляются перед Богом. И исключительно потому, что Бог объявляет их праведными, а не потому, что они делали что-то и заслужили то, чтобы стать праведными. Нету такой выслуги, благодаря которой бы Бог объявил человека праведным. Все начинается с того, что Бог объявляет человека праведным, который принимает Христа. И за это только, друзья, он уже объявляется Богом праведным. Это революция в понимании праведности того мира, потому что праведным человек становится лишь только тогда, когда делает, и наконец он сделал столько, чтобы ему сказали: «Да, теперь ты праведный». Бог иначе идет. Он объявляет человека праведным через веру в Иисуса Христа, потому что тот знает, что он примирил с собой мир таким способом. Потому что Христос взял на него грехи людей и таким способом снял с нас их. Это не означает, что праведный человек только лишь должен жить и довольствоваться тем, что ему вменена праведность. Мне очень нравится текст из Нового Завета, он тоже принадлежит апостолу Павлу. Он сказал: «Расточил, раздал нищим, праведность его пребывает вовек». Праведность не только может быть вмененной, она может быть показанной, продемонстрированной, проявленной. Праведник – это человек не только, который довольствуется тем, что знал, что он оправдан, он еще и показывает тем, что он оправдан на своих делах, на своей жизни. Новый Завет – это наставление в праведности, как говорит апостол Павел. Хорошо, давайте перейдем ко второму эффекту – новое творение. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, говорит 17 стих. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Братья и сестры, дорогие, этот текст не висит отдельно. Этот текст хорошо объяснен двумя предыдущими стихами, чтобы мы знали и толковали его так, как нужно. Ну уж простите, давайте сегодня поговорим об этом, о том, как этот текст толкуется. Смотрите, что предшествует этому заявлению. 15 и 16 стихи говорят: «Ибо Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но за умершего, за них и воскресшего. Потому мы отныне никого не знаем по плоти. Если же и Христа знали по плоти, то ныне уже не знаем». О чем говорит апостол Павел? Он говорит прежде всего о себе и о той окружающей действительности, которая окружала нас всех. Как мы знаем что-то или как мы знаем кого? Апостол Павел был евреем. Будучи евреем, он очень определенным образом относился к неевреям. Но если говорить о том, что он их не любил, сказать будет мало. Он их ненавидел. Он ненавидел даже тех евреев, которые стали иноверцами, ради которых он пошел уничтожать их в Дамаск, вы знаете. Апостол Павел был человек определенного круга, определенного образования, определенного статуса. И с помощью этого статуса он оценивал всех и делил, как и все люди делили тогда друг друга, на своих и чужих. И когда апостол Павел здесь говорит: «Мы отныне уже не знаем никого по плоти», он имеет в виду, что с тех пор, как я стал христианином, когда за нас умер Христос, то я тоже умер, как бы, да. Я перестал уже оценивать других людей со своей иудейской колокольни. Я перестал ценить людей за то, что они знают или не знают, как они, к какому кругу относятся, к какой культуре. Может быть, они относятся к благородной семье патрициев, может быть, это из плебеев, может быть, еще это кто-то. Он говорил такое, что-то вроде: нет уже там ни скифа, ни варвара, ни раба, ни свободного. Он говорит: мы никого не знаем с точки зрения людей. Вот по национальному признаку не делим. Он даже добавляет там, в Галатах 3 главе, он говорит: нет ни мужского пола, ни женского. Он говорит: нет ни раба, ни свободного, уже нет никаких статусов. Мы уже не рассматриваем людей с позиции того, что они из себя представляют чисто по-человечески. Дошел до того, братья и сестры. Он дальше продолжает. Мы раньше, говорит, и Христа так знали, но теперь мы его так и не знаем. Почему? Что он имеет в виду? Он говорит, что когда Иисус здесь был, ему оценки примерно такие ставили. Они говорили: не плотников ли он сын, не его ли братья и сестры между нами, которых мы знаем. Его оценивали с чисто человеческой точки зрения. Но апостол Павел, после того, как умер и воскрес Христос, даже самого Христа теперь перестает рассматривать как еврея. Он представляет теперь Иисуса как человека. Конечно, да, он был евреем по своей телесности, но давайте так скажем. Христос – это представитель человечества перед Богом и Сын Божий оттуда. Это воплощенный Бог. Вот что хочет сказать апостол Павел. Говорит, от других суждений о Христе мы отказались. И в этом смысле я больше не смотрю вот на этого язычника или вот на этого еврея, этого умного, этого глупого, этого раба, этого свободного. Я вообще не оцениваю людей с этой точки зрения. И кто по-настоящему понял Христа, принял Христа, должен оценивать людей так же. Мы должны перестать оценивать людей именно так. Для нашей-то православной России это очень важно. Почему? Потому что здесь с большим трудом воспринимают то, что мама Иисуса была еврейка. И сам Иисус был еврей. Но хорошо, мы еще не живем в Соединенных Штатах. Там чернокожее население считает, что Иисус был негром. А феминистки там же считают, что он был женщиной. Или она была женщиной. Кому как нравится. Но с этой точки зрения апостол Павел говорит, мы уже не должны оценивать Иисуса Христа. Он уже не такой. Один из современных переводов Нового Завета, мне кажется, подает это более удачно. Он говорит, следовательно, отныне мы никого уже не можем мерить человеческими мерками. Или раньше, если раньше мы Христа мерили такими мерками, то больше этого не делаем. Поэтому новое творение относится к тому, как мы знаем прежде всего друг друга или других людей, и как мы оцениваем этих людей. Вот к чему это означает о том, что нам даны новые мерки. Некоторые люди, читая этот текст, хотят прочитать его примерно так. Итак, кто во Христе, древнее все прошло, теперь все новое. Но сам же текст звучит так. Итак, кто во Христе, древнее прошло, без все, теперь все новое. В чем суть, в чем разница? Дело все в том, что древнее для многих христиан еще не прошло, и они все еще живут ими. Возьмите тех коринфян, они все еще продолжали жить, они не должны были жить как коринфяне, они не должны жить как те коринфяне, которые были до уверования, но слушайте, они еще продолжали так жить. И именно их апостол Павел призывает примириться с Богом, потому что они-то теоретически и должны быть другими, но практически-то они еще не в теме, как говорят сейчас в народе. Итак, древнее, если кто хочет, оно еще не прошло. Если кто хочет оставить древнего, тот еще оставится. Оно с ним и останется. Слово «архаия» греческое здесь единственный раз встречается в Новом Завете. Больше апостол Павел нигде его не использует. А что такое древнее? Что у нас было древнее? Это то, что мы набрали своей жизнью, это наша биография, это наш характер, это наши, ну давайте так скажем, жизненные драгоценности. Помню начало 90-х, лозунги. Мы никому не отдадим завоевание октября. Помните? Кто помнит? Были такие лозунги. Мы долго боролись, чтобы стать теми, кем мы стали. Ох, и уж мы не просто отдадим своих завоеваний, своих характерных особенностей. Вообще, тут, братья и сестры, парадокс какой-то получается. Знаете, все старое... Ну, не все старое, пожалуй. Давайте так скажем. Старое мы иногда хотим поменять на новое. Возьмите машину, возьмите дом, здоровье. Очень хотелось бы кому-то, чтобы здоровье было новым, да? Я прав? Вообще, есть в человеке такое желание. Ну, у кого как, вы скажете. Очень любят некоторые люди новое все. Некоторые люди, наоборот, любят старое. Некоторые до того любят новое, что не могут даже усидеть дома, они покупают трейлер и путешествуют по миру, чтобы всегда все было перед глазами новое. А некоторые такие домоседы, они хотят, чтобы все было старое. Мы хотим, чтобы какие-то вещи старые в нашей жизни оставались, какие-то менялись. Когда апостол Павел здесь говорит, что мы новое творение, каина ктисис, греческое слово ктисис означает «здание». В Новом Завете, во второй главе послания Ефесянам, он говорит, параллельный текст, кстати, он говорит, вы новое творение, созданное во Христе Иисусе, на что? На добрые дела, 2.10 Ефесянам. Там стоит вместо слова «ктисис», стоит слово, нам очень известное на слух, на русский слух, поэма. Вы Божья поэма, вы Божий шедевр. Бог сочинил вас. И дело все в том, что Бог хочет, чтобы мы не только имели новые мерки, мы не относились к другим вот по-старому, со старыми критериями, но еще чтобы у нас был новый дух вместе с Ним, в союзе с Ним, чтобы мы жили вообще-то в принципе по-другому. Но не у всех такое получается, скажете. Коринфяне, опять же тот же пример, не будем далеко ходить, это послание Коринфянам, и Коринфяне продолжали еще жить по-старому. Вчера по телефону я разговаривал с одним служителем, и мы сошлись на мнение, что всякий раз, когда человек становится перед какими-то необходимостями преобразования своего характера, он слишком часто выбирает достоинство, в кавычках, может быть, своего характера. Он держится за это, даже не думая, что Бог может дать что-то новое, даже не думая о том, что Бог может обновить его. И в этом же послании, кстати, в 4 главе, отмотайте назад, в конце 4 главы Павел говорит, хотя внешне наш человек, говорит, стареет и тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. Помните? Мы не только сделаны новыми поэмой такой, шедевром, как говорит английская Библия, вы шедевр Божий во Христе Иисусе. Вот. Вы можете еще и обновляться. Но кто-то еще хранит завоевание октября. Обычно, кстати, христиане, как многие говорят сейчас, прекращают процесс изменений своих и обновлений после того, как просто чувствуют угрозу, что они теперь должны стать другими. О, чуть-чуть подвинь себя в каком-то смысле. И мы сразу чувствуем, нет, надо сохранить то старое. Держимся за свои взгляды, за свои представления. Я помню до сих пор это свидетельство, когда-то сюда приезжали представители христианской экспедиции Евангелия заключенным России. Я помню, как один брат свидетельствовал о том, как он уверовал в тюремной камере, в одиночке, в которой он провел несколько лет даже. Но он взял в заложники прокурора, ему бросили под ноги гранату, она оторвала ему ноги. Жизнь тяжелая была. Он уверовал, читая Новый Завет в камере, и после уверования своего он сам говорил такое. Я, говорит, 4 суток молчал. Я, правда, не знаю, с кем он мог тогда говорить. Он говорит, ну потому что я молчал, а потому что я не хотел и не знал, как говорить по-новому, но уже не мог говорить по-старому. Видите, какая штука. Бог меняет людей. Надо дать Ему духу обновления действовать в каждом из нас. Но не у всех такое получается. Вспоминаю свидетельство одного служителя, как они поручили одному диакону $3000, чтобы тот купил материалы на ремонт дома молитвы. Проходя мимо казино с одноруким бандитом, он спустил $3000. Его братья потом спросили, а как такое получилось? Он говорит, я не знаю. Слушайте, многие так не знают, почему они делают то, чего они делают. Куда делось $3000? Ну, просто, говорит, планка упала, и все, и понесло. Слушайте, некоторые из нас должны хоть с собой познакомиться, чтобы знать, что мы дальше выкинем. Во! Ну, люди бегут от изменений в своем характере. Удивительно, многие устали от своего старого, но не хотят нового. Но на самом деле мы не можем, знаете, жить всегда одним и тем же. Вот вы просто по себе представьте, дорогие друзья, что было бы, если бы вы каждое воскресенье слушали одну и ту же проповедь на одну и ту же тему. Ну, представьте себе, в это воскресенье вышел проповедник, сказал об этом. Следующее. Ну, на следующее вы не можете, скажете, по-моему, в прошлый раз уже было. На третий раз вы уже насторожитесь. На четвертый скажете, что-то здесь не то. На пятый, на шестой, на десятый уже многие потянутся отсюда. Они скажут, что-то такое здесь зациклились, ребята. Правильно? Мы не можем всегда жить одним и тем же. Я знавал одного брата, который, по-моему, из Библии знал всего один стих. Любил его цитировать всего лишь. меня возникает вопрос, а он что-то другое читал вообще? Книга-то большая вообще-то. Там можно найти много чего интересного. Но он знал что-то одно. Его не встретишь, он все разговоры все туда сводил. Хорошо. Последний, третий эффект. Первый – это был примирение с оправданием. Вот не вменяет Бог людям их согрешения. Второе – это новое творение. Это значит, Бог дал нам новые критерии, новые оценки, новые мерки, как говорит новый перевод. Но больше того, дал нам новый дух, возможность обновляться. Мы должны этим пользоваться. Не все хотят, но должны. Теперь о третьем, кратко, совсем эффекте хочу поговорить. Это посвящение. Нам снова придется вернуться к любви Божией в начале 14 стиха. Снова возвращаемся к началу отрывка и снова читаем. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Если нам дать несколько минут для размышления над этими словами и спросить каждого из нас, о чем ты здесь прочитал вообще, то определенно вы скажете, по-моему, текст задает нам определенный вопрос. И звучит этот вопрос так: для чего ты живешь? Почему? Потому что текст говорит, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Можно жить, ну, можно сказать, в двух направлениях, или ради двух целей. Для себя, как живет большинство жителей планеты. И для умершего за них и воскресшего. Апостол же Павел говорит, что любовь Божия понуждает нас, или, если хотите, объемлет нас, рассуждающих именно так. Если Христос умер, то с Ним все умерли. Для чего? Чтобы живущие уже не жили для себя, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому вопрос-вызов, который идет нам через эти слова Павла, звучит так же. Для чего ты живешь? Я помню, как один мой преподаватель в семинарии задал блестящий вопрос. Я не помню вопрос, я помню комментарий к вопросу. Он говорит, не отвечайте на этот вопрос как правильно, отвечайте как есть. Он говорит, вы знаете, как правильный ответ. Вы знаете правильный ответ, но я хочу сказать, чтобы вы ответили, как есть на самом деле. Для чего ты живешь? Вот спрашивает нас апостол Павел. Есть люди, которые живут для Иисуса Христа, для умершего за них и воскресшего. Видите, как смерть Христова и воскресение поменяла цели самого апостола Павла. Да он хочет, чтобы любой христианин, кто назвал себя этим именем, тоже жил для умершего за них и воскресшего. Со всеми вытекающими последствиями. Это не значит, что не надо ходить на работу, заниматься какими-то домашними делами. Но есть должен быть определенный ответ на наш вопрос. Для чего я живу? Я живу для Иисуса Христа. Работайте, занимайтесь домашними делами. Но цель вашей жизни не работа и не домашние дела. И что-либо продолжайте по вкусу, кому как нравится. У кого-то карьера, у кого-то еще что-то. Семейное счастье. Живите для Иисуса Христа, который умер за вас, вот так радикально поменял вашу жизнь, что ваши прошлые преступления вам больше не вменяются. Примирил вас с собой, дал вам слово примирения. Вы такие, других людей можете примирять теперь. Ну и, собственно, для воскресшего. Все туда. Ваше пребывание здесь, хотя бы на минуту, имеет лишь смысл лишь только тогда, когда вы знаете, что Он воскрес. Потому что ни минуты петь, стоять, сидеть, слушать не имеет смысла, если Христос не воскрес. Если это просто эти слова, если это просто лозунги, которые делают жизнь нашу краше. Если Христос воскрес, это драматически меняет вашу цель. Как Тим Келлер говорил, если Христос не воскрес, то вообще какая разница, что Он говорил? А если Он воскрес, то важно каждое Его слово. Потому что это означает, что Он претендует на цель вашей жизни. Вот здесь она как раз и описана. Перед нашей молитвой я хочу, чтобы мы выслушали две молитвы, и мы перейдем сейчас к нашей молитве, к размышлению над этим текстом, чтобы мы могли его сами применять в своей жизни. Одна из молитв принадлежит Бобби Ричардсону, одному из ветеранов одного из американских видов спорта – бейсбола. Однажды его попросили открыть конференцию христиан-спортсменов, на которой он произнес молитву, которая вошла, в принципе, вот в историю, которую многие люди очень любят за ее гениальность, простоту и краткость. Слушайте, что произнес Бобби Ричардсон в своей молитве. «Дорогой Господь, Твоя воля, не больше, не меньше и ничего другого». Дорогой Господь, Твоя воля, ничего больше, ничего меньше и ничего другого. Аминь. Вторая молитва принадлежит Чарльзу Спеджену, известному проповеднику, даже говорят, королю проповедников, который уверовал 6 января 1850 года. Он укрывался от дождя, от сильного ливня, бежал в Лондоне к себе домой и забежал в методистскую церковь, и там проповедник кричал: «Ко мне обратитесь все концы земли, ибо я Бог и нет иного». Исаия 45:22. Это фраза из Исаии, набита на его надгробии в виде эпитафии. 2 февраля, спустя меньше месяца после этого, Спержен в своем дневнике записал молитву, которую я хочу прочитать сейчас. Он сказал: «О великий и непостижимый Бог, который знает мое сердце и испытывает все мои пути, со смиренной зависимостью от поддержки Твоего Святого Духа я отдаю себя Тебе, как и Ты отдал себя, как разумную жертву. Я возвращаю Тебе Твое. Я хочу быть вечно, безоговорочно, вечно Твоим. Пока я на земле, я буду служить Тебе и буду наслаждаться Тобою и хвалить Тебя вечно. Аминь». Сейчас мы будем молиться. Я хочу пригласить Кирилла. Он будет сейчас, возможно, играть для нас некоторые мелодию. Мы будем сейчас размышлять, братья и сестры, в нашей молитве о том, что мы читали из Писания. Вы можете молиться, как вам удобно, колено преклоненно, стоя, сидя. Размышляйте о том, что вы сейчас читали. Первое – эффект Божьей любви. Он примирил нас с собой, не вменяя нам преступлений наших. Он объявил нас праведными, сделавшись грехом за нас. Второе. Он сделал нас новым творением, дал нам новые мерки для оценки других людей. Более того, нас внутри изменил и продолжает менять. Не держитесь за свои достижения характера. Бог предназначил о нас нечто лучшее. И третье. Те, кто приняли Иисуса Христа, Его жертву, Его воскресение, теперь не для себя живут, но для умершего за нас и воскресшего. Это лучшее размышление перед нашим хлебопреломлением. Давайте будем молиться. Аминь. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что грехи наши телом вознес своим на древо, чтобы мы, избавившись от них, жили для праведности. Ранами Твоими мы исцелены. Славим Тебя, Господь, за то, что перенес страдания в своем теле, Господь, нам не дав страдать за наши преступления. Наказание мира нашего было на Тебе. Ты понес наши болезни, наши пороки, Господь, чтобы сделать нас другими, новыми, Господь. Что наши прошлые преступления, какие бы они ни были, сколько бы их ни было, Господь, Ты взял на Себя и то, что мы не могли получить сами годами наших усилий, даже вечными, объявил нас праведными, также сделал нас новыми шедевром Твоим, Господь. Это слава Тебе, это наша благодарность Тебе за это все. Благодарим, что поменял нашу цель, Господь. Дай нам каждый день ценить крест и воскресение Твое. Ходить перед Тобой воскресшим. В осознании того, что Ты знаешь нас, видишь нас. Дай кому-то из нас примириться с Тобою. Дай всем нам нести слово примирения. Господь, славим Тебя, благодарим Тебя, склоняемся перед Тобой, Господь. Во имя Христа наша молитва к Тебе. Аминь.